Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Российские военные в начале мая перешли в новое наступление на Харьковскую область. Обстрелы региона усилились, и Владимир Зеленский уже назвал ситуацию очень серьезной. На минувшей неделе под ракетный удар попал Харьковский торговый центр. С российской стороны бомбежку объяснили военной необходимостью. По словам источника ТАСС, в торговом центре находился командный пункт, а продавцы и покупатели комплекса были только живым щитом. По оценке украинских властей, во время удара, нанесенного предположительно управляемыми авиабомбами, в гипермаркете было около 200 человек. На опубликованных записях видеонаблюдения видно, как люди спокойно ходят по торговым рядам отделов сантехники, света, работники раскладывают по полкам товары, люди идут на кассы, а через секунду все в огне. Военные эксперты, такие как, например, Сергей Ауслендер, о ситуации с гипермаркетом «Эпицентр» с горечью пишет: про военные преступления писать смысла нет, и так все ясно. Как ясно и то, что это не первая война, на которой российская армия совершает военные преступления. Некоторые из них даже были признаны и предпринимались попытки судебных процессов по итогам чеченских войн. Вспомним сегодня некоторые из этих дел.
Хроническое сегодня.
Война России против Украины – это самая задокументированная война в истории. Люди начинают говорить о событии, как о военном преступлении, буквально в тот же день, когда оно происходит. Ездить в горячую точку для того, чтобы зафиксировать произошедшее, конечно, по-прежнему нужно, но опубликованные кадры в интернете видели уже и юристы, которым когда-то предстоит проводить эти суды, и мы с вами. Во время чеченских войн такая работа проделывалась вручную. Так, например, этим занимались представители правозащитного центра «Мемориал». Многое из того, что Александр Черкасов и Олег Орлов видели в Чечне своими глазами, зафиксировано в книге «Россия, Чечня. Цепь ошибок и преступлений». Ее упоминал Черкасов в программе «Не так», посвященной Первой Чеченской войне. Фрагмент эфира с Александром Черкасовым, прозвучавшим в эфире «Эхо Москвы» 22 мая 2010-го.
Ну, давайте все-таки не одевать заранее погоны политрука и не смешивать две вещи – информацию и информационную войну. Было время, когда монополией на сообщения с театра военных действий обладали генералы. И тогда ничего, кроме победных реляций, оттуда не поступало. Кажется, впервые военный журналист Рассел, Гордон Рассел, если не ошибаюсь, оказался на театре Крымской войны, и он стал едва ли не большим противником английского военного командования, чем русские войска. Потому что и сообщения о самоубийстве на атаке легкой кавалерии под Балаклавой и прочие репортажи, они диссонировали с генеральской правдой. Вот уже больше 1,5 лет есть такая штука, как военная журналистика. Не пропагандистские отделы штабов, а люди, которые пытаются доносить правду. Эта правда бывает неудобна обеим сторонам. Но тут, извините, и масштаб насилия, потому что возможностей было больше, и образ действий, как правило, был не в пользу российской армии. Ведь никто же не говорил, что Буденновск – это не преступление. Про Буденновск все говорили, что это преступление, что это ужасно. Но про Самашли ведь сообщали. Про Самашли достаточно много знали весной 95 года. К сожалению, значительно меньше знали про Новые Алды зимой 2000 года. И значительно меньше известно про то, какие чудовищные преступления были совершены в первые годы Второй Чеченской, и что, собственно, и обеспечило мобилизационную базу террористическому подполью в Чечне, на Кавказе. Это известно меньше. Если бы это было известно, не было бы такой неожиданностью.
А может быть, не выиграли бы войну вторую?
Что значит выиграли? Вы считаете, что через 10 лет контртеррористической операции получить теракты в московском метро, получить устойчивое террористическое подполье по всему Северному Кавказу от Дагестана до Карачаева-Черкесии.
Это победа. В Чечне же, там Рамзан Кадыров, жесткая власть, лояльная Москве. Вот и все. С огромными прерогативами, которых не было даже и у Дудаева.
Ну, разумеется. И, в частности, с прерогативами говорить о том, что сообщение о 90 похищениях людей в Чечне в 2009 году – это неправда. Вот за каждое из этих похищений, за сообщение о каждом из этих похищений мы готовы отчитаться. Вот если бы была только угодная тамошним властям информация про эти похищения, ничего бы не было известно. То, что уже мы не называем войной, продолжается до сих пор, только мы предпочитаем этого не видеть. Потому что нет этой самой журналистики. Нет Анны Политковской. Помнит все историю с Андреем Бабицким зимой 2000 года. И как-то число желающих вести репортаж с места событий, а не из пресс-центра объединенной группировки, очень резко снизилось. Только не нужно принимать это за правду. Победа в информационной войне, она бывает, как правило, пирровой.
Здесь нас спрашивают, последний мой вопрос будет, каковы источники вообще наших знаний, основные, главные достоверные источники знания Первой Чеченской войны?
Как раз Первая Чеченская война дала достаточно много сообщений независимых журналистов, но назвать какой-то один том, один источник
нет, я бы вот не какой смог. Комплекс и какой главный, вот я бы сказал, вот главная характеристика этих источников, которые мы можем считать при их сопоставлении.
Сообщение средств массовой информации, независимых тогда. Сообщение, извините, правозащитников, которые работали в регионе. Книги не скажу. Вот у нас была сделана книга в 1998 году «Россия, Чечня, цепь ошибок и преступлений», которая интегрировала наше знание о событиях Первой Чеченской. Я думаю, что мы в ближайшее время подготовим переиздание.
Уже несколько так пересмотрев какие-то вещи, уточнив.
Ну, да? Наверное, почти не пересматривая. Наверное, это цепь ошибок и преступлений, из которых не были извлечены уроки, и почему стала, собственно, возможна Вторая Чеченская война.
Ну, в том числе и события вот между войнами, события с 96 по 99 год чрезвычайно интересны. И, знаете, наверное, могут, если их посмотреть внимательно, на них посмотреть внимательно, они могут быть очень поучительными.
Но это требовало бы отдельного большого разговора.
Зафиксированные похищения, о которых говорит Черкасов, это случаи исчезновений чеченских мирных жителей. Несколько таких случаев было рассмотрено в суде. Судебный процесс над бывшим старшим лейтенантом милиции Сергеем Владимировичем Лапиным, известным по его радиопозывному «Кадет». Он был осужден за причинение тяжких телесных повреждений 26-летнему жителю города Грозный Зелимхану Мурдалову в 2001-м. Судом установлено, что 2 января 2001-го Лапин незаконно задержал и допрашивал Мурдалова, применяя насилие, после чего доставил его в изолятор, где Мурдалов провел ночь. 3 января 2001-го неустановленные сотрудники Октябрьского ВОВД, действуя с ведома и согласия Лапина, увезли Мурдалова в неизвестном направлении. С тех пор Мурдалов считается пропавшим без вести. Этот процесс и то, к чему он привел, вспоминал в одном из эфиров Виктор Шендерович в 2013 году.
Давайте про Чечню немного поговорим. В республике появится свой совет по правам человека. Об этом сегодня сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
И мы по советской пословице знаем этого человека.
Да, сказал он, что права человека для нас фундаментальная ценность. Это цитата по Интерфаксу. Уже вот буквально через, ну, в ближайшее время, сейчас примерно месяц идет на обсуждение принципов формирования этого совета. И потом уже он заработает. Сам Кадыров называет Чечню самым беспроблемным регионом России, но признает, что вот есть проблема пропавших без вести, и вот нужно делать такой гражданский
институт. Чего ты хочешь, чтобы мы обсуждали? Кадырова? Мне кажется, что
Кадырова. Я хочу, чтобы вы сказали, нужен ли Чечне свой совет по правам человека.
Чечне нужна Наталья Стемирова, но ее убили. Чечне нужна Анна Политковская, но ее убили. Чечне нужен адвокат Станислав, забыл?
Маркелов.
Маркелов. Его убили. Чечне нужно, чтобы был наказан те, кто его убили. А они болтают в настоящее время о правах человека. Вот и все. Ну так, по большому счету. Да? Я просто вспоминаю, что эти три человека, названные мной, занимались делом единственного посаженного, единственного, кто несет сегодня наказание за тысячи бессудных убийств и казней и похищений людей. Да? Ну, собственно, двое были. Буданов был наказан и лейтенант Лапин. Да? Вот двое. Так вот, в расследовании, в доведении все-таки дело Лапина до приговора, этим доведением занимались Истемирова, Политковская и Маркелов. Все трое убиты. А Чечне нужно, да, можно при Кадырове создать Совет прав человека. Собственно, если при Путине можно, почему нельзя при Кадырове? Эффект будет тот же.
Тот же?
Тот же.
Не будем уточнять, какой?
Такой же.
Такой же.
Вот мы видим права человека. Приходи в Мосгорсуд, да, и посмотри на этот стеклянный пыточный колпак, да, по которому в духоте, в газовой камере сидят, значит, частично слепнущие, да, больные, обвиняемые по... Это пытка, да? Вот, так, вот такие права человека. Ну, плюс чеченский коэффициент Кадырова. Там уж, когда про это начнут, когда сменится немножечко историческая эпоха, да, и по телевизору начнут рассказывать о современной Чечне, мы много чего узнаем, собственно, того, что в мемориале знают уже сегодня.
Один из самых известных случаев – дело Буданова. Судебный процесс над командиром 160-го гвардейского танкового полка, полковником Юрием Будановым, который обвинялся в похищении, изнасиловании и убийстве в 2000-м 18-летней чеченской девушке Эльзы Кунгаевой. Буданов был признан виновным, приговорен к 10 годам лишения свободы, отсидел 8,5, вышел на свободу и был убит. Убийству Буданова была посвящена программа «Ищем выход» 13 июня 2011-го. В беседе участвуют Мурат Мусаев и Виктор Паршуткин.
Так вот, я убежден, что убийство Буданова – это не самосуд, это месть. Чья месть и по поводу, какие цели преследует эта месть, я думаю, что этим займутся правоохранительные органы. Да, кстати, политической власти страны тоже на это следует обратить внимание. И надо забывать и заявление нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что, да, они найдут форму его наказать. Это было после того, как он был условно-досрочно освобожден. Так вот, я хочу сказать, что Буданов за совершенное им преступление был достаточно сурово наказан. Это не самосуд. Он был наказан. И я не согласен со своим коллегой, то, что это было немотивированное убийство. Я смотрел обвинительное заключение по делу Буданова, и он объясняет с первых до последних своих допросов, что его побудило на убийство. Это, во-первых, гибель его друзей, те, которые были в его подчинении в этой войне в Чечне, а во-вторых, то, что он имел на некие сведения, правда, их никто не проверял, о том, что кто-то из семьи Кунгаева является снайпером. И некоторые путают, говорят о том, что 18-летняя Эльза Кунгаева сама была снайпером. Нет. Буданов в своих показаниях говорит о том, что у него имелись сведения, что мама Кунгаевой, Эльза, была снайпером. И, кстати говоря, мама Кунгаевой, ведь она не была допрошена в период предварительного расследования. В период предварительного расследования показания дали только отец Кунгаевой, который говорит о том, что как только увидел, что остановился военная машина около дома, он покинул дом. И был допрошен только сосед Кунгаевых, который положительно характеризует Эльзу. И все, больше никто не был допрошен. И до сих пор нет ответа на то, а где мама Кунгаевой, и почему ее не было дома в этот момент. Поэтому это было мотивировано убийство. Убийство в военное время. И, конечно, я полагаю, что судья, который выносил приговор по этому делу, да, наверное, я согласен здесь со своим коллегой, он в какой-то степени становится и на место жертвы, и становится и на место убийцы. И вот эти как бы два явления взвешиваются, и в итоге, если это справедливый судья, то он находит компромиссное решение по определению меры наказания. Я думаю, что в отношении Буданова это было соразмерное содеянному наказание. Поэтому гибель Буданова – это не акт самосуда, это просто его убийство в каких-то целях. Я думаю, что это убийство претендует на убийство политическое.
Знаете, все-таки, да, действительно, информационный повод нашей сегодняшней встречи – убийство Буданова, да? И многие наши слушатели могут неверно понять моего коллегу, когда он сказал, что убийство Эльзы Кунгаевой было мотивированным. Кто-то может подумать, что это значит, что оно было оправданным. Не все разделяют нашу с вами терминологию.
Я не делаю знак равенства между мотивированным и оправданным. Я считаю любое убийство неоправданным, но оно было мотивированным.
Что в этой ситуации значит мотивированным? Выбирать такую защитную позицию, мол, у меня были сведения о том, что мать этой девушки снайпер, поэтому я ее привел, изувечил и убил, это, ну, чушь. Прямо говоря. Я читал материалы дела по убийству Эльзы Кунгаевой, да? Вы ужаснетесь тому, что в этих материалах написано.
И как
вы
ужаснетесь.
Нет, не как во всяком, уважаемый коллега. Не как во всяком. Виктор Васильевич,
там были потом истории про черенок от лопаты и так далее.
Да, вы можете послушать и посмотреть показания подчиненных этого самого полковника Буданова, которых он, кстати, тоже довольно часто пытал и над которыми издевался, сажая их там в ямы и избивая систематически. То, что было сделано с Кунгаевой, это наиболее мерзкое из всех преступлений, наиболее тяжкое из всех преступлений, которые вообще можно себе представить. Говорить при этом, что наказание, ну, 10 лет лишения свободы, отбывая которое, как говорят, Буданов довольно часто бывал на даче у губернатора тогдашнего Шаманова и парился с ним в одной бане, при том, что ему были созданы в самой колонии условия максимального благоприятствования, и эти условия зачастую рекламировались сторонниками самого Буданова, вот где причины того, что случилось. Называйте это самосудом, называйте это местью, как угодно. Эти люди всем своим поведением показали, что преступление убийства Эльзы Кунгаевой и изнасилование, которое хоть приговором и не было установлено, но оно очевидно из материалов уголовного дела и заключения экспертов, остались безнаказанными. Это впечатление, ну, порядка 1 миллиона человек, я вам могу гарантировать. А когда существует такое недовольство результатом...
Это ведь тоже, согласитесь, странно. Есть приговор суда. Он на этот приговор почти полностью, значит, отбыл. И в соответствии с законом вышел по УДО. А если у кого-то есть какое-то впечатление, это не должно работать.
Секундочку, друзья. Мы же начали с того, что да, мы здесь все считаем, что самосуд это плохо. Тем более плохо, когда в центре города кого-то убивают. Да, нам самим по этому городу ходить, раз уж на то пошло. Мы не говорим о том, оправдываем мы или не оправдываем того, кто таким образом наказал Буданова. Мы говорим об объективных причинах произошедшего. Только если мы будем сознавать эти причины, мы сможем предупредить случаи, подобные этому. В данном конкретном случае речь идет о том, что, по мнению абсолютного большинства людей, наблюдавших за ситуацией, Буданов остался фактически безнаказанным. Поэтому, вероятно, нашлись те люди, которые взяли на себя вот эту функцию палачей. Да, с точки зрения уголовного закона они совершили преступление. Но это преступление имело свои определенные причины. Первая причина в несправедливости и, на мой тоже взгляд, и неправосудности того приговора, который был постановлен по делу Буданова.
Ну, я, коллега, не знал, что вы такой кровожадный. 10 лет тюрьмы и говорить о том, что это приговор мягкий, вы меня удивляете. Вам, может быть, следовало бы выбрать профессию прокурора, чем адвоката. Ну, значит, чтобы быть до конца справедливыми, я хотел бы сказать о том, что и гибель Эльзы Кунгаевой, и гибель Буданова, как бы они ни были и по жизни, и по другим аспектам, по разные стороны баррикад, это все убийство. А убийство, как ты его называешь, это есть убийство. убийство.
Знаете, по разные стороны баррикад бывают противоборствующие стороны. Из-за Эльза Кунгаева никому не противоборствовала. И... Это была девочка, у которой вся жизнь должна была быть впереди. Что касается моей кровожадности, уверяю вас, что я не говорил бы о том, что наказание Буданова было мягким, если бы это была общая судебная практика. Мы знаем с вами ни одного, ни одну сотню и ни одну тысячу людей, осужденных к пожизненному лишению свободы за убийство, которое по мере своей циничности и жестокости уступают убийству, совершенному Буданову. Да, если бы у нас максимальная мера наказания за убийство в стране была 10 лет, это другая история.
15 лет.
Но если одному, не 15, пожизненно, пожизненно в случае с квалифицированным так называемым убийством. Что касается моей роли, то я должен вам напомнить, уважаемый коллега, что адвокаты в этом государстве защищают не только обвиняемых, но и жертв преступных посягательств. Особенно в тех случаях, когда интересы этих жертв нарушаются.
Ну, я знаю, что вы защищали и тех, которых обвиняли в убийстве Политковской.
Совершенно верно. Вот невиновно сейчас... обвиняли, поэтому они были оправданы.
И вот сейчас я хотел бы все-таки вернуться к моменту справедливости. И меня прервали, но я все-таки продолжу свою мысль.
Да,
и,
я извиняюсь.
И гибель Кунгаева, и гибель Буданова – это убийство. И за всякое убийство те, которые организовали их, вдохновили, исполнили, должны быть наказаны. И если уж ради справедливости, ради вот, относительно того, что то, что происходит в Чечне, и даже вот, какие-то единичные случаи, они действительно очень привлекают внимание, то ведь надо вспомнить и об отце, и о действующем президенте Чечни. Я имею в виду Рамзана Кадырова и его отца, по-моему, муфти. Он был, по-моему, муфтием, да? Правильно я говорю?
Вам
Но ведь
хочу.
Они когда-то воевали против России, против российской армии. Я думаю, что когда они воевали против российской армии, они занимались не только тем, что клали к ногам убитых и измученных солдат Васильки и Ромашки, а чем-то, наверное, иным. Но они не понесли за эти свои деятельность наказание. Более того, они действительно стали героями России. И именем муфтия Кадырова названа сегодня одна из улиц Москвы. Поэтому вот не надо говорить о том, что вот справедливо, несправедливо, когда действительно вся наша судебная система прогнившая, и когда она не вызывает доверия граждан, и политическая власть не вызывает доверия граждан. И я думаю, что было бы справедливо, если бы мы дали свой разговор, построим именно о состоянии судебной системы сегодня в России, и почему эта судебная система сегодня так инициирует большое количество случаев самосуда.
Давайте мы сейчас прервемся. Новости в эфире «Эхо Москвы». После этого вернемся в студию. Программа «Ищем выход». И сегодня здесь в студии Мурат Мусаев, адвокат, и адвокат Виктор Паршуткин. Вернемся буквально через несколько минут.
Ищем выход.
А чем вы можете объяснить тогда эти 10 лет покровительством Шаманова?
Это скидка. Я не знаю, что это было покровительство, но это была откровенная скидка, причем такая демонстративная. Вот я вам сейчас сказал, да, про разбойника, который получил 11 лет, при том, что в ходе преступления никто не был не только изувечен, но и синяка не получил. Было довольно известное дело, в котором я участвовал на стороне потерпевших, это дело капитана Ульмана.
Угу.
В этом деле 6 человек были убиты. 5 из них были хладнокровно в спину расстреляны 2 военнослужащими, Калаганским и Воеводиным. Они сейчас в бегах скрываются от правосудия. Так вот, этих 2 за убийство 5 лиц, в их числе женщина и старик, приговорили к 11 и 12 годам лишения свободы. Столько же получил молодой человек, о котором я говорю, за разбой. Мобильные телефоны унес. Ну, угрожая неисправным пневматическим пистолетом, кстати. В отличие от пулеметов, которыми орудовали там Ульман и его компания. Но это, очевидно, несправедливо. И это вызывает в некоторых и во многих душах протест, который выливается в новые преступления, вот в такие, как...
Смотрите, пишет Дмитрий. Может разогнать судей и назначить новых?
Может быть, это было бы эффективно. Президент Медведев в самом начале своего президентства, в общем-то, выступил с рядом инициатив по реформированию нашей судебной системы. Но его быстро задвинули, и он оставил эту тему, и мало о ней говорит, и мало что делает по сей день. Да, вносятся какие-то законопроекты, касаемые там наказания, там либерализации, там санкций по отдельным статьям Уголовного кодекса, но... Вот эта святая святых ФСБ, судебная система остается неприкосновенной. Я должен констатировать, что если ранее, лет 5 даже назад, там, когда мы приходили в тот или иной суд, и мы знали, что вот судья, положим, Иванов, о, это прокурорский судья, судья Петров – это ФСБшный судья, а судья Сидоров – это милицейский судья, то сегодня уже все унифицировано. Сегодня все судьи – это судьи ФСБ. ФСБ взял сегодня под контроль, тотальный контроль, всю судебную систему. А когда нет независимости, когда есть конкуренция со стороны, то нет конкуренции, и есть контроль только со стороны одного силового, заметьте, не гражданского, не политического какого-то руководства сил, а именно вот достаточно с таким тоталитарным и мышлением группы людей, это, конечно, крах общества. И, конечно, они сегодня судебную систему пуще зеницы ока хранят.
Но есть какие-то... позитивные изменения за 3 года?
Никаких позитивных изменений. Изменения только в худшую сторону, абсолютно в худшую сторону. Направляются фабрикованные дела в суд, и судьи без зазрения совести, попирая принципы правосудия, выносят угодные ФСБ приговоры. Ведь сегодня милицию они, да, уже подмяли. Милиция уже не является никакой силой, так сказать, в споре правоохранителей и в споре за лакомые куски экономического, так сказать, пирога в России. Сегодня они ломают прокуратуру. Суд уже давно на их стороне. Поэтому я полагаю, что прежде всего, что нужно сделать для того, чтобы действительно сделать наше правосудие реформируемым, и чтобы увеличить степень доверия граждан к судебной системе. Это во-первых. Необходимо ввести введение стенограммы судебного заседания во все кодексы, процессуальные кодексы. Касается ли это уголовно-процессуального кодекса, гражданского, процессуального, арбитражного или административного, должно вести стенографирование хода судебного заседания.
Сейчас не ведется стенограмма?
Нет, конечно. И вот эти стенограммы должны вручаться сторонам до того, как судья удалится в совещательную комнату для вынесения итогового судебного решения. А теперь, понимаете, в судебном заседании мы рассматриваем одно, оцениваем даже в прениях сторон те показания, которые мы слышали, и вдруг, получая приговор или решение, или постановление, мы видим, как произвольно, а часто просто с жуткими фальсификациями изложены показания наших ли подзащитных, наших ли оппонентов, свидетелей. И мы бессильны что-либо сделать против этого. Поэтому это вот первое, что необходимо сделать, а именно, чтобы в нашем судоговорении стенограмма судебного заседания присутствовала, чтобы это было внесено обязательно во все процессуальные кодексы, и чтобы стенограмма хода судебного заседания вручалась сторонам до удаления судьи в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Это первое. Второе. Несменяемость судей обернулась, как всегда это бывает в России, своей отрицательной стороной. Поэтому необходимо усилить роль квалификационных комиссий. Ведь сегодня практически квалификационные комиссии не работают. Если они работают, то что-то они делают только под окриком и по приказу председателя городского ли суда, областного ли суда или там какого-то суда иного, так сказать, субъекта федерации. Ведь нужно вот Ольге Александровне Егоровой убрать какого-то судью. Она быстро, как в отношении председателя Мещанского суда, организует проверку. Проверка найдет целый ряд каких-то там случаев волокиты, случаев там затягивания, рассмотрения дел и устранит. Ну, а что касается других судей, если они угодны председателю суда, если они угодны ФСБ, их просто не трогают. Поэтому мне представляется, что вот квалификационные коллегии судей надо сделать менее независимым от председателей судов, областных, городских и так далее. И больше, чтобы там было представителей юридической, в частности, общественности. И эти квалификационные комиссии должны реально работать. Каждый всякий раз достаточно публично рассматривать жалобы граждан на действия судьи, в частности, и как отправляющего правосудие, и судьи как должностного лица. Только в этом случае мы что-либо можем сделать.
Вы сталкивались, Мурат, с тем, чтобы у вас во время заседания говорили одно, а в итоговом тексте оказывалось, что что-то было совсем иное?
Пользуясь случаем, хочу передать привет судье Дмитрию Анатольевичу. Фамилию не скажу. который недавно смухлевал с протоколом судебного заседания с нашим, с моим, в частности, участием. Мой уважаемый коллега, я полагаю, знает, о ком идет речь.
Я знаю,
да,
о ком идет речь.
Это
речь
происходит... Я прошу речь вас идет... не называть эту фамилию. Это моя личная
просьба.
Я
не буду называть фамилию, но я просто скажу.
Не
речь
надо.
Идет о заместителе председателя Московского городского суда. Да?
Возможно, мой коллега неправильно меня понял. К сожалению, это происходит систематически.
Но я не называл фамилию.
Это один из элементов нашей судебной системы, который...
Ему бессильно что-либо сделать,
ему
правильно?
Ему бессильно что-либо сделать, совершенно верно. Но это далеко не единственная проблема. Вы вопрос задали, может быть, взять, вернее, кто-то из ваших слушателей, взять и снять всех судей и заменить другими.
Да-да-да.
В условиях России это довольно сложно, хотя в мире прецеденты имеются. Да? В Сингапуре, который несоразмерен России, как вам известно, при реформировании судебной системы одномоментно сняли с должностей всех судей и назначили на их места наиболее уважаемых в народе адвокатов. Но назначили им довольно солидное жалование и выдвинули одно единственное требование – судите по справедливости. В нашей судебной системе, кроме проблем, которые описал мой уважаемый коллега, есть... одна самая большая. Это что вне зависимости от того, идет ли речь о прокуратуре, ФСБ, милиции или следственных органах, суд рассматривает себя как продолжение так называемой правоохранительной и такой надзорной системы. То есть они считают своей святой обязанностью признать законным все, что делалось до них прокурорами, следователями и милиционерами. И очень редко они идут на то, чтобы признать самые незаконные действия такими, какие они есть. Суды имеют, равно как и правоохранительные органы и прокуратура, собственные внутрикорпоративные правила. Они имеют некоторую статистику, которую им нельзя ни в коем случае нарушать.
Например, палочная система.
Совершенно верно. Практически та же палочная милицейская система, аналогичные периоды предыдущего года и прочее существуют сверху донизу во всей этой вертикали правосудия. И я недавно был в одном из районных судов города Москвы, не самом маленьком районе, кстати, и мы обсуждали возможный приговор с сотрудниками суда. И приговор, должен был быть неизбежно оправдательным, поскольку такого пустого дела я давно не встречал. И один из сотрудников суда мне сказал: знаете, сколько у нас было оправдательных приговоров за 2010 год? Я не знал. Мне сообщили, что приговор такой был один, и тот был отменен в кассационной инстанции. То есть... ноль.
А по статистике вообще каков?
По статистике, в общем, по России, считая там мировые суды, самые высшие судебные инстанции, там образцово-показательные дела и прочее, меньше 1%, сильно близко к 0,5%, да, мой коллега меня исправит, если я ошибаюсь.
Прекрасно.
Да, в судах общей юрисдикции доля оправдательных – это около процента, чуть меньше 1%. Что касается суда присяжных, то называется цифра и 16%, и 18%. Поэтому суд присяжных, он так пугает сегодня противников именно справедливого правосудия, правосудия, основанного на законе. И подсудность дел, которые рассматриваются судом присяжных, она постепенно уменьшается, как шаг греневой кожи. Положим, с 1 января 2013 года подсудностью суды присяжных уже не будут рассматривать дела о взятках. В то время как самое большое число оправдательных приговоров в суде присяжных по категориям, по составам преступлений, это дела о взятках. Они составляют около 25%. То есть каждое четвертое дело о взятке, которое идет в суд, оно разваливается, и присяжные оправдывают подсудимых. Так вот, под шумок каких-то там, значит, нововведений, когда в конце декабря прошлого года, когда уже все, так сказать, готовились к празднованию Нового года, видимо, немножечко были подпитые, и когда была опубликована в российской газете, по-моему, 30 декабря, закон, подписанный Дмитрием Анатольевичем Медведевым о апелляционной инстанции, так вот там и были прописаны одна норма, на которую до сих пор почему-то никто не обращает внимания, резко сужающая поле действия суда присяжных с 1 января 2013 года. Все обрадовались. О, вводится апелляционная инстанция. И, как правило, никто досконально не читает текст. А там-то как раз такая бомба заложена под судебную систему. Я так думаю, что она, в общем-то, более опасная, чем то, что вводится в суд апелляционной инстанции. Потому что апелляционные инстанции, опять же, эти наши профессионалы, это наши судьи, которые под козырек берут, в общем-то, все приказания начальства. А судом присяжным не так уж и легко манипулировать. Хотя сейчас уже отработана схема манипуляции судом присяжных. Прежде всего, по тем или иным резонансным делам так следят за ними. Положим, выбирается где-то 12 основных присяжных, основные запасные присяжные заседатели. Так вот, где-то ко второй половине, к концу процесса, значит, оперативники так работают с этим судом, что те люди, которые имеют независимое мнение, их под любыми предлогами выталкивают из процесса.
Но мы все эти
остаются только агенты.
В частности, наблюдали какие-то манипуляции, отчасти непонятные в деле, в котором вы принимали участие, Мурат, об убийстве Анны Политковской.
Да, из дела в дело они случаются, и при том, что, как сказал мой коллега, юрисдикция этих судов, она уменьшается из года в год, не так давно, свежо в памяти, как из-под судов присяжных изъяли преступления так называемой террористической направленности, еще целый ряд преступлений, потихонечку они превращаются в такую декорацию судебной системы. На международной арене можно будет говорить, что у нас есть суды присяжных, на деле они практически не будут применяться.
А в тех редких случаях будут рассматриваться дела об убийствах, и все.
А в тех редких случаях, когда будут суды присяжных, как опять же верно заметил мой коллега, в этой части передачи ему сложно что-то возразить, поскольку мы с ним абсолютные единомышленники, они становятся марионетками в руках оперативников и людей, которые вообще заинтересованы в определенном обвинительном исходе дела. Даже есть официальные квазинаучные публикации некоторых чиновников от милиции и прокуратуры, которые посвящены так называемому оперативному сопровождению расследования уголовных дел на стадии рассмотрения дел в судах с участием присяжных заседателей.
А что имеется в виду?
Имеется в виду как раз то, о чем говорил мой коллега, как оперативникам наиболее эффективно добиваться нужного обвинительного исхода дела.
И вы знаете, они даже не стесняются. Они даже, когда кассация идет в Верховном суде, они говорят о неком оперативном сопровождении процесса. Я помню только один случай, когда судья Верховного суда возмутился и говорит: это вы о каком, уважаемый прокурор, оперативном сопровождении идет речь? А тот говорит: как о каком? Обычном, который у нас всегда существует в судах присяжных.
Смотрите, у нас остается несколько минут до конца. Хотелось бы вернуться к теме с самосудом. Да, вот в каком смысле пишет наш слушатель Михаил. Он пишет: а что же делать тому, кто не хочет скатываться до самосуда, но в той ситуации, которую вы описываете, у него перспектив как-то не слишком много?
Да, вот я расскажу вам один такой случай, как раз по поводу вашего вопроса. Все эти события происходят в очень маленьком районном центре Наровчат Пензенской области. Там просто я открыл музей, иногда туда приезжаю, и когда я приезжаю, местные жители, в общем-то, идут ко мне как-то за помощью, за консультацией. И там произошел такой случай, что следователь прокуратуры Нижнеломовского отделения Следственного комитета, в общем-то, был виновником, на мой взгляд, ДТП, в результате которого погиб человек. У жены осталось на руках четверо малолетних внуков, детей, и в итоге все ополчились против этой женщины. Было сделано все для того, чтобы признать погибшего ее мужа виновным и обелить этого следователя. И, конечно, она оказалась в той ситуации, когда, в общем-то, мало того, что погиб ее муж, кормилец семьи, так этот следователь еще предъявил иск к ней материальный за ремонт своей машины в ДТП. И что делать? Да, та ситуация. Пойти на самосуд, прийти к этому следователю и просто-напросто что-то вылить ему в лицо, кислоту или что-то, что может сделать слабая женщина. Или пойти по другому пути. Она пошла по другому пути. Она обратилась ко мне. Поэтому у нас сейчас целая процедура, в общем-то, и дополнительных проверочных действий. И мы призываем, всех для того, чтобы разобраться с этой ситуацией очень-очень досконально.
Ну, а вам потом подменит протокол? какой-нибудь, как судья Дмитрий Анатольевич.
Ну, мы уже теперь ученые по поводу подмены всех этих дел, поэтому, когда присутствуем в судебном заседании, ведем аудиозапись судебного заседания.
А потом касация игнорирует эту запись.
Да, они
игнорируют. Есть протокол, вы могли принести замечание. Ах, вы принесли замечание?
Да,
председательствующий судья не принял их, значит, протокол верен.
Поэтому я все-таки призываю даже вот тех людей, которые, как вот Ольга Каменева из села Наровчат Пензенской области, оказались вот в столь тяжелой ситуации, когда вся система против нее, хотя она и потерпевшая в этом деле, все-таки идти законным путем.
Да,
рано или поздно, но результат будет.
И даже в тех случаях, когда...
Просто это не так быстро.
Кажется, что результата не будет тоже. Естественно, надо пользоваться правовыми методами.
Конечно.
И исчерпывать все, что можно сделать в России, идти дальше в Европейский суд по правам человека, пока у нас его не отобрали. И, ну, как говорят, вода камень точит, да, каждое индивидуальное усилие может в чем-то менять эту систему. А уж если мы будем объединять свои усилия в этом
направлении,
то тем
более это будет эффективно.
То эффект какой-нибудь в конечном итоге да прекратится.
Поэтому ни в коем случае, даже в самых тяжелых ситуациях, не скатываться к самосуду.
Вот вы сказали, Мурат, что политической воли, которой нету. И тогда даже 155 миллионов индивидуальных усилий, они будут разбиваться об отсутствии политической воли, нет?
Знаете, мы сталкиваемся в мире с целым рядом примеров, не хочу пророчить, да, когда 150 миллионов усилий и даже там 2 миллиона усилий устраивают революции и меняют власть в стране. Я думаю, что при определенном накале страстей не только судьи на местах, но и политическое руководство страны может понять, что, в общем, лучше не играть с огнем, что в этом государстве есть не только кучка молодцов, могущих выкрикивать националистические лозунги, но и гражданское общество, то есть люди, которые сознают, что им гарантированы определенные права и которые будут добиваться возможности их реализации. В этом случае, я думаю, мы можем напугать самую мощную систему и сделать так, чтобы она функционировала в интересах граждан, а не определенного узкого круга лиц.
А у нас осталась минута. Вопрос, может быть, отчасти наивный относительно судей. Это судьи, ну, в кавычках, плохие люди? Или они попали в систему, в которой им таковыми приходится быть?
Потому что честный человек никогда не должен соглашаться с несправедливостью. И если ты участник этой несправедливости, ты подлец. Поэтому виновата и система, но систему формируют конкретные люди. Если один судья восстал бы, второй, третий, четвертый, у нас не было бы сегодня такой управляемой судебной системы.
Пока восстала пара, эта пара всем известна и давно уже не имеет статуса судей.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».